Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Десятки человек погибли в результате террористической атаки на стамбульский аэропорт. Сенаторы одобрили пакет «Яровой». Минфин предлагает заморозить расходную часть федерального бюджета на 3 года. Почти половина граждан России жалуются на ухудшение финансового положения. Эксперты предрекают России новый огородный бум. Ну и москвичам расскажут, как бороться с перегревом из-за жары.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин и провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. Президенты России и Турции условились провести личную встречу. Об этом, как передает Reuters, говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера. Отмечается, что соответствующие договоренности главы государств достигли во время телефонного разговора, прошедшего сегодня по инициативе российской стороны. Когда именно может состояться встреча двух лидеров, информации пока нет. Тем временем турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в руководстве республики сообщает, что эта встреча может пройти в сентябре во время встречи лидеров «Большой двадцатки» в Китае. В заявлении также указывается, что Путин и Эрдоган согласились в том, что необходимо предпринимать шаги, направленные на восстановление двусторонних отношений. Беседа президентов стала первой после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в операции против террористов в Сирии. 27 июня текущего года Путин получил послание от Эрдогана, в котором тот извиняется за атаку на самолет. После общения с Эрдоганом Путин отдал распоряжение к обмену о снятии барьеров в отношениях с Турцией.
Касаясь наших двусторонних отношений, хотел бы начать с вопросов туризма, хоть и звучит это на фоне активизации террористических элементов. Тем не менее, административные ограничения в этой сфере мы снимаем. И прошу правительство Российской Федерации начать процесс нормализации торгово-экономических связей с Турцией в целом. Дмитрий Анатольевич, прошу вас подготовить предложение по изменению в нормативно-правовую базу в этой связи.
Подготовим все,
представим. Спасибо. Президент Турции заверил меня в том, что турецкое руководство сделает все, что от них зависит, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан на территории Турецкой Республики.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на заседании Кабмина. Ну и Путин поручил снять административные ограничения в туризме в отношении Турции. Президент России на совещании с правительством поручил правительству снять административные ограничения в сфере туризма в отношении Турции. Цитата. «Хоть и звучит это на фоне активизации террористических элементов, тем не менее административные ограничения в этой сфере мы снимаем. И прошу правительства Российской Федерации начать процесс нормализации торгово-экономических связей с Турцией в целом», заявил Путин на совещании. Ну и вот как отреагировали на эту новость в туристических агентствах. В частности, нам прокомментировала эту новость исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
А сейчас вот стало известно о том, что Путин с Эрдоганом обсудили снятие ограничительных мер для российских туристов, которые хотели поехать в Турцию. В связи с этим хотелось бы узнать, вот как вам кажется, в этот турсезон еще смогут попасть российские туристы в эту страну?
Вы не могли бы мне сказать, может быть, зачитать, как звучит официально? Поручение Кабинета министров – это, конечно, важное решение, очень важный шаг. Дальше, видимо, займет какое-то время само снятие ограничений, но в любом случае, по туристическим меркам этот сезон практически закончен. Писаться, безусловно, возможно, не займет много времени и постановка рейсов, и формирование полетных программ. Более того, есть определенная, довольно существенная часть туристов, которые готовы поехать в Турцию и ждали, да, все это время, когда откроется Турция как туристическое направление. Но в любом случае, поскольку сезон практически закончен, мы не можем говорить о резком и существенном росте потока. Какой-то поток, безусловно, будет. Но в октябре уже сезон в Турции заканчивается. На нашем рынке в октябре уже практически никто туда не ездил, да, с 15 октября. И дальше начинается низкий сезон. Поэтому, ну, возвращение Турции на туристическую карту с учетом экономической ситуации в стране, да, с учетом того, что у нас нас уже практически июль, расклад сил не изменится. Даже если это займет минимально возможное время в нынешних обстоятельствах, ну как-то заработать бизнесу на этом сезоне в Турции особо не получится.
Вот еще проблемы с терроризмом, конечно, хочется обсудить. Постоянно что-то там взрывается. Поедут это, ли вообще люди туда в связи с такой угрозой и опасностью?
Ну вот поверьте, по оценке наших аналитиков, есть люди, готовые поехать туда, несмотря на постоянно появляющиеся сообщения о терактах, взрывах, столкновениях и так далее. То есть категория, которая поедет, потому что ну, в Анталии ничего не происходит, в основном происходит в Стамбуле. Все равно это лишь мизерная часть того потока, который традиционно Россия обеспечивала на турецкий курорт. Даже если предположить, что какая-то часть бизнеса поставит полетные программы на август и на сентябрь, это все равно мы можем говорить о нескольких десятках тысяч, а отнюдь не о 3 миллионах, да, которые в предыдущие годы ездили в Турцию.
Это была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. И сейчас с нами на связи советник директора Института стратегических исследований, востоковед Елена Супонина. И Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Всех сейчас интересует вопрос. Ну, судя по всему, идет такое сближение России и Турции. Но надолго ли?
Надолго ли? Процесс только начинается. Мы только-только начинаем улучшать наши отношения. Они не резко улучшатся. И я даже опасаюсь, что будут и некоторые откаты в этом, потому что ведь разногласия-то сохраняются. Они сохраняются по Сирии. От того, что Эрдоган извинился, эти разногласия же никуда не исчезли. И туристический поток, он не так быстро наладится. Да и не надо к этому призывать, потому что теракты в Стамбуле показали, насколько в Турции до сих пор опасно и нестабильно. Конечно, турки захотят большего. У них экономика дышит на ладан, очень большие потери несут турецкие бизнесмены, им подавая российских туристов и многое чего сразу. Но нет, они этого не получат. И более того, это Россия требует компенсации. Торг будет очень и очень сложным, долгим. Эрдоган известен как мастер торговаться. Ну что ж, посмотрим, во что это выльется. Но все-таки хорошо, что процесс, как говорится, пошел, потому что ну, враждовать с Турцией тоже нам было ни к чему. Опасная складывалась ситуация. Уже лучше вот так медленно, с недоверием мириться. После того, как Эрдоган поговорил с Путиным, после его извинений, конечно же, потепление продолжится. Но оно не будет таким уж быстрым.
Ну вот противоречие с одной стороны, а с другой стороны желание наладить какой-то диалог. Мы пытаемся просто понять, чего здесь больше в наших отношениях с Турцией. То ли противоречий непреодолимых, то ли вот того самого желания и взаимной выгоды.
Вы знаете, когда есть политическая воля, то нет ничего непреодолимого. Когда Эрдоган понял, что ну, невозможно развивать страну, когда у нее плохие отношения со всеми соседями, да и когда у нее нестабильность по периметру всех границ, да и внутри гремят теракты, да еще и с такими ведущими державами, как Россия, плохие отношения, да и среди членов НАТО не все к Турции лояльно-то относятся, непредсказуемость Эрдогана, она многим не нравилась. Вот, исходя из этих внешнеполитических реалий, ну, как можно было бы дальше развивать экономику Турции или хотя бы поддерживать ее на должном уровне? Об этом говорили Эрдогану наверняка и военные, и бизнесмены. Ну, вот он, наконец, прислушался, и здесь важно, что Анкара сделала первый шаг. Для России это неплохо. Лучше вот такое потепление, чем откровенная вражда. Но, опять-таки, не надо сразу кидаться в объятия. Надо понимать, что противоречия сохраняются.
Спасибо. Это была советник директора Института стратегических исследований, востоковед Елена Супонина. Ну и возвращаясь к туристам, нам прокомментировал сегодняшнее поручение Владимира Путина возобновить туристический поток в Турцию генеральный директор туркомпании «Пегас Туристик» Анна Подгорная.
Когда туристы смогут отправиться на отдых, все будет зависеть от наличия провозных емкостей свободных, скажем так, самолетов. поскольку программы уже все сверстаны на лето, и, естественно, программы сверстаны достаточно плотно, и ни один туроператор не будет в ущерб какой-то программе. Это будет означать, что ущерб своему бизнесу, в ущерб экономическим своим чаяниям, ожиданиям, не будет снимать, ломать, перестраивать свою программу. Но если все-таки говорить о том, что какое-то наличие провозных емкостей присутствует на рынке, то это можно сделать достаточно быстро. Сначала нужно дождаться все-таки постановления соответствующих, поскольку пока постановление президента, указ президента действует. С того времени, когда все-таки будет разрешена продажа турецкого турпродукта, с этого времени, день, два, три, не больше недели, можно будет развернуть, ну, конечно, в усеченном виде, безусловно, продажу турецкого пакета. Почему говорю в усеченном? Потому что программы летние, чартерные, уже сверстаны. Нужно будет все-таки найти какое-то количество свободных провозных емкостей для того, чтобы хотя бы начать организовывать поток. С ательерами контракты есть, они заключены были до известных событий, поэтому возобновить их труда не составляет. Для того процента, который захочет полететь сюда, наверное, мы найдем и ищем возможность.
Это была генеральный директор туристической компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная. Как вы, наверное, поняли, провозные емкости – это самолеты. Они имелись в виду. Так вот, сейчас, если быстро восстановить отношения с Турцией, если вернуть туристический поток, это не означает, что мгновенно поднимутся и воздушные суда. Сначала их нужно найти.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Тем временем десятки человек погибли в результате террористической атаки на стамбульский аэропорт. Противоречивая информация о жертвах трех взрывов в аэропорту Стамбула поступает сегодня целый день. В результате теракта, по разным данным, погибли от 36 до 43 человек. В заявлении канцелярии губернатора Стамбула говорится, что жертвами атаки трех террористов стал 41 человек. По данным ведомства, среди погибших оказались 10 иностранцев. У трех жертв было двойное гражданство. При этом ранения получили 239 человек, сообщили уже в канцелярии. Из них 109 выписали из больницы. При этом источники информагентства Рейтер, близкие к турецкому президенту, ранее сообщил, что в результате взрывов в аэропорту Стамбула погибли 23 гражданина Турции и 13 иностранцев. По данным этого источника, жертвами теракта стали 36 человек, как и сообщалось до этого. Среди погибших есть один гражданин Украины и один гражданин Ирана, а также агентство Рейтер сообщило со ссылкой на представителей властей двух стран, что, кроме всего прочего, пятеро саудовцев и двое иракцев. По данным источника, в ходе терактов погибли по одному гражданину Китая, Иордании, Туниса, Узбекистана, Ирана и Украины. Среди раненых в Стамбуле оказался гражданин России. Подробности этого рассказал нам атташе генконсульства России в Стамбуле Сергей Александрук.
Гражданин РФ, который получил ранение в результате взрыва в стамбульском аэропорту, сейчас находится в одном из госпиталей города Стамбул. Было ранение в ногу, пока непонятно, каким образом было, осколки или прямое попадание. Состояние у него стабильное. По прогнозам врачей, угрозы для жизни у него нет. Соответственно, будет решаться дальше вопрос, сколько он будет находиться в больнице, возможно, день, возможно, два. И в дальнейшем отправка его на родину.
Это был атташе генконсульства России в Стамбуле Сергей Александрук. Также стало известно, что во время атаки террористов в аэропорту Стамбула находилась детская танцевальная группа из Набережных Челнов. Представитель мэрии Набережных Челнов Татьяна Колесникова дала свой комментарий.
Во вторник танцевальный ансамбль «Бисеринки» возвращался с конкурса «Мир искусства и море», который проходил в Болгарии, перелетом через Стамбул из стамбульского аэропорта Ататюрка. В момент взрывов дети находились в зеленом коридоре. Никто не пострадал и взрывов не видел. Турецкая сторона оказала содействие челнинскому танцевальному коллективу. Ансамбль был размещен в отеле «Отель Реал Лайф», где девочки провели ночь. И в настоящее время 15 девочек и педагог ожидают вылета после открытия воздушного пространства. Сегодня с утра на Набережных Челнах прошла встреча замруководителя исполкома города Рамиля Халимова с родителями, где было озвучено, как девочки вернутся в Набережные Челны и примерно во сколько.
Это была представитель мэрии Набережных Челнов Татьяна Колесникова. Запись предоставлена агентством ТАСС. Но сейчас с нами на связи старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктор Надеин-Раевский. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит в Турции? Просто ваша оценка.
Ну, собственно говоря, восстановления российско-турецких отношений, оно уже давно стоит у них на повестке дня в той же Турции. Наши условия были сообщены сразу, изначально, после уже провокации прошлогодней со сбитым нашим самолетом.
Виктор Анатольевич, и, да, нас больше интересует вот именно то, что произошло в аэропорту Стамбула, в аэропорту имени Ататюрка. Вот с чем вы это связываете? Просто здесь некоторые...
Да, и я знаю, что были попытки обвинить в чем-то курдов, но это не курдский почерк однозначно. Это игиловская работа, и ИГИЛ уже взяла на себя ответственность за этот теракт. То же самое сказал премьер-министр Турции, выступая еще сразу после теракта утром, потому что, в общем-то, данных хватало. И действительно, операция была подготовлена достаточно профессионально игиловцами. Это действительно их почерк. События, конечно, страшные, и количество убитых уже перевалило за 40 человек. Вот. Так что, в общем-то, это продолжение войны игиловцев после того, как турки начали против них определенные операции на севере Сирии. Обстрелы артиллерийские идут, ну и, собственно, потери у игиловцев уже есть в результате вот таких обстрелов и действий союзной авиации.
Виктор Анатольевич, да, вот эти последние трагические события, насколько они могут подтолкнуть друг другу и Россию, и Турцию, ну вот именно в борьбе с терроризмом, возможно, это объединит как-то нас?
Ну, безусловно, у нас общий враг. Терроризм игиловский, это как раз, ну, или ДАИШ, как его называют чаще всего, с арабской стороны, арабское сокращение используют. Это наш общий враг, враг, который действительно объявил войну и Турции, и России. И это нас, безусловно, сближает, и иначе как действительно во взаимодействии этого противника не одолеть. Потому что под ударом находится и турецкая территория, и российская. Ну, собственно говоря, не каждый теракт удается предотвратить. У нас, наверное, больше здесь опыта, во всяком случае. Но и у нас ведь были теракты успешные со стороны исламистов.
Спасибо, вот спасибо. Это был Виктор Надеин Раевский, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Сенаторы приняли пакет Яровой. Совет Федерации одобрил на заседании резонансный пакет антитеррористических законов, несмотря на поступившие в палату обращения Совета по правам человека, бизнес-омбудсмена, сотовых операторов и Госсовета Татарстана отклонить его. Ранее Совет Федерации не стал снимать с рассмотрения пакет антитеррористических законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Как сообщает Интерфакс, перенести обсуждение законов предложил сенатор Антон Беляков. Сегодня утром перед журналистами выступил один из авторов законопроекта. Он ответил на претензии к этому пакету, член Совета Федерации Виктор Озеров.
Сам закон называется о внесении изменений в закон о противодействии терроризму. То есть принятый закон, он в течение 10 лет своего существования, уже неоднократно мы обращались к нему, потому что практика – главный критерий истины. Но я хочу сказать, что главное замечание, которое мы получили и от Совета по правам человека президента Российской Федерации, от наших сотовых операторов, Бориса Титова, как главного правозащитника в области бизнеса, мы постарались ко второму чтению их устранить. По крайней мере, из текста законопроекта исчезли нормы, касающиеся лишения гражданства Российской Федерации, порядка въезда и выезда из Российской Федерации. И здесь я благодарен прежде всего нашему комитету по конституционному законодательству, который обратил внимание, что здесь, возможно, есть противоречие с Конституцией Российской Федерации. То, что касается сотовых операторов, то Совет Федерации тоже не стоял в стороне о подготовке ко второму чтению. Вы знаете, у нас создана временная комиссия по информационной политике, которую Людмила Бокова возглавляет. Она провела ряд заседаний с сотовыми операторами. В результате выработаны ряд мер, которые направлены на снижение той опасности, которые высказывают сотовые операторы, что возрастет нагрузка на бизнес, а значит, эту нагрузку они могут переложить на нас, пользователей телефонов, интернета. В этой связи, первое, что хранение информации, мы установили первый предохранитель до 6 месяцев вместо 3 лет. Во-вторых, норма этого закона вводится в действие с 1 июля 2018 года. Ну и, наконец, третье, что здесь сделано, что появилась текстовая статья, которая говорит, что поручить правительству Российской Федерации определить порядок, сроки и объемы хранения информации. То есть до 6 месяцев, возможно, какую-то информацию вообще не надо будет хранить. И я думаю, что до 2018 года у нас есть возможность, прежде всего, правительства во взаимодействии с сотовыми операторами, другими интернет-провайдерами, провести эту работу, чтобы эта нагрузка была уменьшена. Но, с другой стороны, безопасность не бывает бесплатной. И мы вчера на Совете Палаты об этом говорили, о том, что при максимальном снижении нагрузки на сотовых операторов и что, прежде всего, федеральные органы исполнительной власти, прежде всего, в области безопасности, охраны правопорядка должны заниматься безопасностью общества, личности и государства. Но без гражданского общества, без социальной ответственности бизнес-сообщества здесь не обойтись. И я думаю, что если к 2018 году все-таки часть расходов сотовые операторы на себя возьмут, то это будет их вклад в укрепление общественной и государственной безопасности в области противодействия терроризму. Ну, такая вот работа нами проведена. Конечно, когда принимается решение об усилении там, уголовной ответственности, необходимости вводить какие-то новые технические средства, связанные с затратами, вряд ли кому-то это понравится. Но интересы безопасности государства, интересы противодействия терроризму, я думаю, что они выше. Тем более, когда мы работали над законопроектом, мы же не просто здесь, вот в Совете Федерации, мы провели выездное заседание комитета в Ингушетии, как раз посмотрели там вопрос мониторинга правоприменительной практики. Именно там, на заседании антитеррористической комиссии, в парламенте, с гражданами, они высказывали предложения, которые нашли, кстати, реализацию, о том, чтобы решения антитеррористических комиссий субъектов федерации были обязательны для исполнения, о том, чтобы придать статус антитеррористическим комиссиям органов местного самоуправления. Ну и начало контртеррористической операции в Сирии, те террористические акты, которые произошли там во Франции, в Бельгии, к сожалению, сегодня в Турции, они говорят нам о том, что законодатели тоже должны делать свой шаг вперед по совершенствованию того законодательства, которое сегодня есть. Кстати, об этом я говорил, как вы помните, 20 ноября на совместном собрании Государственной Думы и Совета Федерации. И насколько я понял, что это нашло поддержку в зале всех присутствующих. Поэтому ничего неизменного нет. Мы будем продолжать мониторинг правоприменительной практики. И если мы увидим, что некоторые статьи не работают, некоторые статьи буксуют, мы, конечно, будем вносить оперативные изменения.
Это был член Совета Федерации Виктор Озеров. Ну и сейчас с нами на связь выходит, опять же, член Совета Федерации, но уже Антон Беляков, который выступал сегодня с критикой этого пакета законов. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Здравствуйте, приветствую, уважаемых радиослушателей.
Почему не прислушались к вашим доводам, к доводам тех людей, которые не согласились с этим пакетом?
Да, ответ простой, тотальный одобрямс. Значит, верхняя палата, это палата... Значит, ну, несмотря на то, что у нас нет политических фракций, в большинстве своем, конечно, расформировано из сторонников партии власти, которые поддерживают, в общем, все, что предлагает партия власти.
Поэтому шансов на то, что этот завернут пакет законов, практически не было?
Шансов практически не было, но я вам хочу сказать, что когда ставил вопрос снятия его с рассмотрения, когда я утром его поставил, то приблизительно треть сенаторов косвенно высказала свое отношение к закону, потому что не стала голосовать за то, чтобы он остался в повестке. То есть часть сенаторов воздержалась, часть проголосовала за то, чтобы его снять, часть не участвовала в голосовании. В общей сложности треть была, соответственно, готова не рассматривать его.
Спасибо. Это был член Совета Федерации Антон Беляков. Ну и окончательно судьбу пакета Яровой решит уже президент Российской Федерации. Вот как прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков этот пакет законопроектов.
Нам известно о, скажем так, иных взглядах в отношении этого законопроекта, в отношении этого закона. Нам известно о конкретных замечаниях, которые делают и связисты, общественники, другие общественные организации. Сейчас они изучаются. Решение будет принимать президент, когда к нему это поступит на подпись. Безусловно, он знаком с основными параметрами. Более того, он знаком с процессом обсуждения. Он также знаком с теми изменениями, которые в ходе дискуссии вносились в этот законопроект. Здесь нельзя говорить, что этот законопроект, что называется, был составлен вглухую. Все-таки там имели место и консультации, имели место определенные изменения, которые учитывали мнение представителей различных секторов. Понимаете, здесь дело не в том, насколько она неожиданная, а дело в том, насколько эти замечания обоснованы, насколько эти опасения обоснованы. Мы знаем, что весьма частые ситуации, в прошлом мы сталкивались вот за последние 4 года, когда те или иные законопроекты вызывали опасения, вместе с тем достаточно бурную эмоциональную общественную реакцию, вместе с тем впоследствии в ходе имплементации тех или иных законов уже такой реакции мы не видели, и многие опасения оказывались беспочвенными. Это тоже мы должны учитывать.
Это был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Минфин предлагает заморозить расходную часть федерального бюджета на 3 года. Минфин предложил зафиксировать расходы бюджета на уровне 15 триллионов 780 миллиардов рублей в год в период с 2017 по 2019 годы. Об этом сообщают ведомости. Таким образом, расходы в номинальном выражении сократятся по большинству программ. Как отмечают ведомости, этот уровень даже меньше уточненных расходов на этот 2016 год, который составит более 16 триллионов рублей. Это тот безрисковый уровень расходов, который мы можем себе позволить в текущей ситуации с учетом всех рисков, пояснил изданию представитель Минфина. Вот как это предложение прокомментировал финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Минфин прижат к стенке. У него есть доходы и современные расходы. И министр видит, что одно с другим не соотносится должным образом. Он вынужден сокращать расходы. Это, на мой взгляд, повлияет очень отрицательно на дальнейшее, экономическое, социальное развитие, затронуто образование, здравоохранение. Очень отрицательно. Но что ему предложить, если у него нет денег? Альтернатива – это быстрая, болезненная, к сожалению, экономическая реформа, о которой мы говорим уж бог знает сколько лет, я уже со счета сбился. Не делаем ничего. Мы ставим министра в такое положение, когда у него нет выбора. Он вынужден сокращать расходы. Мне бы очень не хотелось оказаться на его месте.
Это был финансовый омбудсмен Павел Медведев, который считает, что Антон Силуанов и его ведомство поставлены в безвыходное положение и рады бы, да нечем. Но и сейчас с нами на связи бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Алексеевич, хочется понять, вот в нынешнем положении дел действительно это безвыходная ситуация для Минфина, когда он требует заморозить расходы на ближайшие 3 года? Андрей Алексеевич? По всей видимости, с нами на связи был бывший министр экономики России Андрей Нечаев, потому что сейчас связи с ним как будто бы уже нет. Надеемся, сейчас получится очередной сеанс. Да или нет? Попробуем еще. Андрей Алексеевич.
Я говорю, что с одной стороны нет экономического роста, а идет наоборот экономический спад, и, соответственно, доходная база бюджета не растет. С другой стороны, нет политической воли для того, чтобы резать какие-то расходы, всерьез. Поэтому он избрал такую тактику, что называется, всем сестрам по серьгам. Давайте просто вообще заморозим расходы бюджета. Что имеется в виду, как я так понимаю, что и структуру сильно менять не будут.
Но ведь если не будут увеличивать расходы бюджета, фактически это будет означать сокращение расходов. И это то, к чему призывали в том числе и вы.
Нет, я не призывал к сокращению расходов. Я говорил о том, что, и говорю всегда, что надо перераспределить приоритеты бюджета. На мой взгляд, особенно в условиях кризиса, надо больше вкладывать в то, что называется человеческий капитал, здравоохранение, образование, науку, культуру. И можно не вкладывать в таких объемах, как мы это делаем, там, содержание госаппарата, оборону, правоохранительную деятельность и так далее. Собственно, вокруг этого, что сокращать, и идут все баталии. И, естественно, там каждое министерство отстаивает свои интересы, и Минфину приходится нелегко. хотя, безусловно, с поправкой на инфляцию, замораживание номинального объема расходов, это означает снижение их реального уровня. Тут вы совершенно правы. Но вот здесь мы надо вернуться к тому, с чего я начал. Надо поменять предпринимательский климат, поменять инвестиционный климат, чтобы в стране начался экономический рост. Только тогда будет расти доходная база бюджета. В противном случае мы будем все время играть только в расходы. Повышать налоги в ситуации кризиса – это уже совсем абсурд.
Ну, что касается сроков, почему 2019 год? Полагаете, на что-то рассчитывают серьезное в Министерстве финансов или просто обозначили хоть какой-то горизонт?
Ну, есть многочисленные прогнозы. Они, причем, вот так вот развиваются очень забавно. Значит, они сначала будут очень оптимистичными. Помните, нам предсказывали, что дно пройдено еще в конце апреля. Я Иван Шувалов, вице-премьер, еще в конце апреля прошлого года нам сообщил, что дно пройдено. Потом эта мантра повторялась еще много-много раз, и каждый раз дается прогноз, что ну вот в следующем году начнется экономический рост, раз дно пройдено. Ну вот теперь, видимо, считают, что экономический рост сам собой начнется в 2019 году. Но я-то боюсь, что сам собой он не начнется ни в 2018, ни в 2019, ни в 2021, если ничего не менять в экономической политике, почему кардинально менять. Именно вот в части создания благоприятных условий для бизнеса, для инвестиций и так далее.
Спасибо. Это был бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и в продолжение финансово-экономической тематики почти половина граждан России жалуется на ухудшение финансового положения. 42% российских семей в мае 2016 года заявили, что их финансовое положение ухудшилось за последний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения по заказу Высшей школы экономики. Для 38% финансовые трудности в предыдущие три месяца стали препятствием к осуществлению жизненно важных платежей, покупки необходимых лекарств, взносом по кредитам, оплате жилищно-коммунальных или образовательных услуг. Чаще всего, это 24% опрошенных, задерживали платежи за коммунальные услуги и выплаты по потребительским кредитам, это 12%. Реже, в силу их меньшей распространенности, за услуги образования, 6%. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Светлана Бирюкова. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Мы так понимаем, что пытались измерить вот именно социальное самочувствие граждан Российской Федерации. Вот эти цифры, как вы впоследствии потом будете использовать, как их трактовать?
Вы знаете, мы в нашем мониторинге такую комплексную картину пытаемся рисовать. Мы, с одной стороны, следим за данными официальной статистики, то есть этими данными, которые Росстат публикует, а с другой стороны, дополняем их вот этими данными обследования. И таким образом мы получаем, с одной стороны, то, что вот фиксирует статистика государственная, то, что как бы реально происходит, а с другой стороны, как население это воспринимает. И вот в этот раз мы получили такой интересный результат, как, впрочем, и в прошлые месяцы, что у нас есть какие-то расхождения определенные в этих данных. Например, по данным Росстата, если мы смотрим первый квартал 2016 года, мы фиксируем сокращение бедности по отношению к тому же периоду 2015 года и в численности бедного населения, и в доле бедного населения. А вот если мы на данные обследования смотрим, то мы такой динамики пока не видим. Значит, население пока таких вот положительных изменений для себя не чувствует.
Кому верить? Статистике или социологам?
Надо верить и тем, и другим. Вы знаете, статистике надо верить, чтобы какие-то решения принимать относительно мер, влияющих там вот на конкретные показатели благосостояния, а социологам нужно верить, чтобы понимать, как население себя чувствует, что с ним происходит, может, какие-то дополнительные меры поддержки разрабатывать, чтобы вот эти настроения тоже поднимать.
Ну и как потом эти данные будут использоваться? Это в качестве доклада ляжет на стол куда-нибудь в министерство и ведомство, или для себя вы это делаете?
Вы знаете, мы каждый месяц готовим этот мониторинг, это уже третий выпуск, будет будут потом 4-й, 5-й и так далее до конца года и вообще до конца, пока у нас не выправится ситуация, наверное. И мы, да, их и на стол кладем, если можем, и вот в интернет вывешиваем оперативно для широкого круга читателей, для журналиста, просто чтобы как минимум больше внимания к этим вопросам привлечь, обратить внимание, что какие-то проблемы сохраняются, какие-то усугубляются, может быть.
Выскажу свое субъективное мнение. У меня складывается такое впечатление, что вот эти данные статистики и социального самочувствия, то есть опрос социологов, они будут расходиться дальше еще больше, ровно потому, что мы как-то с запозданием начинаем ощущать, что наша жизнь, ну как это, не фонтан. Или у вас какие-то иные мнения на этот счет?
Ну, да, вы знаете, мы не ждем в ближайшее время там серьезных каких-то сближений этих показателей, и нам кажется тем интереснее отслеживать все-таки, что чувствует население и какие вот самые острые места выделяют люди, сами подчеркивают.
На чем делаете акцент?
Ну, мы в основном стараемся смотреть за изменениями именно в потребительском поведении, в каком-то самочувствии, в стратегиях адаптации. Мы смотрим через месяц, задаем такой вопрос, вот какие вы шаги в новых экономических условиях там сделали вследствие вот этих новых экономических условий. Видим сейчас, что люди продолжают экономить, и чаще экономят пожилые люди, пенсионеры, вообще семьи, зависящие от каких-то государственных выплат, семьи с детьми. Семьи, где есть трудоспособные, все-таки ищут у нас дополнительные подработки, такую активную позицию тоже занимают. И мы видим, что люди развернулись снова в сторону личного подсобного хозяйства, выходят снова в огороды и как-то пытаются себя поддержать с этой стороны тоже. Связь эта еще у нас, видимо, не исчезла, и люди могут оттуда что-то тоже почерпнуть.
Вот эта активная экономическая позиция, она очень интересна. Просто вот для себя я всегда ее жду, как таких молодых зеленых ростков. Это будет означать, что люди решили, ну, подсуетиться, подзаработать побольше, но так или иначе это будет подталкивать в том числе и экономику. Вот насколько существенен этот рост?
Ну, вот знаете, я вот прямо сейчас смотрю в данные. Если посмотреть наши майские последние данные 2016 года, то вот 16% людей ответили, что они стали искать подработки, либо искать работу с более высокой заработной платой вот в последние 3 месяца. То есть вот почти пятая часть населения у нас обращается в сторону активного какого-то действия, поиска.
Спасибо. Это была ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Светлана Бирюкова.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Ну и как только что справедливо заметила Светлана Бирюкова, граждане Российской Федерации стали все больше, все чаще обращать внимание на свои подсобные хозяйства. Эксперты предрекают России новый огородный бум. Россия ожидает новый огородный бум, считают эксперты. Их выводы основываются на данных о резком росте продажи семян и рассады. Об этом сообщает российская газета. Но эти данные подтверждают и социологи. И вот как это явление прокомментировал директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина Павел Грудинин в нашей программе «Пиджаки».
Мы торгуем плодовыми саженцами, ягодными, кустарниками, и видим, что на 30% увеличилась по сравнению с прошлым годом потребность вот именно в нашей продукции. Поэтому, наверное, да. Причем это было всегда в кризис во всех странах мира, без исключения. Как только у людей реальные доходы падают, они начинают возвращаться к земле, раскапливают свои эти газоны, сажают картошку, плодовые культуры, потому что не все могут купить. И, кстати, я вам еще один пример приведу. Мы сейчас собираем землянику. У нас второй год подряд, после того, как начался кризис, количество желающих поработать за ягод превышает в разы нашу возможность взять этих людей на работу. Причем в 2011-2012 году такого не было. Мы искали москвичей, просили их прийти, и они не приходили. А сейчас в автобусах двери отрывают, чтобы только попасть на работу. А у нас нет столько полей, чтобы всех принять. Да, люди стали больше работать на огороде, потому что, неважно, вы можете отказаться от нового телевизора или там новых сапог, но отказаться от еды вы не можете. И поэтому вы думаете о будущем, заготавливаете что-то на своих участках, потом это все консервируете, ну а потом входите в гости со своей банкой и с огурцами. Так мы пока справляемся с возникшим спросом, но готовимся к тому, что будем увеличивать. Потому что когда-то тренд был в сторону декоративных кустарников, и мы начали заниматься этим, размножать там какие-то елки, татарскую жимолость и многое другое. Сейчас тренд другой, и мы срочно черенкуем на будущее там малину, смородину, крыжовник, ну и другие культуры, а также яблони. Рынок определяет, спрос определяет предложение. Если спрос будет, мы будем развивать это.
Декоративные культуры сейчас пока на спад пошли.
Да.
Коррелируются?
Ну,
20 20% рост, здесь 20% падения? Или
да, да, примерно так, только не 20, а 30.
30%
даже. Роста именно плодово-ягодных кустарников и плодовых деревьев, и 30% уменьшения спроса на всякие туи, пихты, елки.
Если обратить внимание на покупательные способности москвичей, что с ней в этом году?
Я могу сказать, что если мы сейчас вот торгуем земляникой, ну, сегодня уже по 250 рублей, ну, вчера вы торговали по 300, то в прошлом году по этой же цене мы торговали, и не было никаких жалоб, ну, практически не было. А в этом году сплошные жалобы, что давайте подешевле продавайте. Это говорит только об одном. Люди потеряли реальные доходы, а земляника все-таки это, ну, своего рода деликатес. На нее денег может не хватить, не хватает. Ну, кстати, это видят все без исключения. Средний чек в магазинах упал. Это вам любой хозяин сетевого магазина скажет. Люди стали меньше покупать, перешли. То есть даже уже средний класс смотрит на ценники, и люди переходят в дешевые сегменты, ну, суррогатов, типа сырных продуктов, там, каких-нибудь молочных напитков и колбасных изделий.
Это был Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Ну, еще немного цифр статистики. Что касается других культур, по данным Картофельного союза, есть у нас и такой. Россияне уже сейчас производят на личных подворьях от 60 до 80% всего отечественного урожая картофеля. По другим овощам открытого грунта, капусте, моркови, свекле и луку, ситуация схожая. Большая их часть выращивается на огородах. Теперь процент станет еще выше, прогнозируют эксперты.
Говорит Москва.
Поток. Ну и москвичам расскажут, как бороться с перегревом. Активисты безопасной столицы раздадут москвичам и гостям города памятки об опасностях теплового удара. Как рассказала М24.ру глава комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор проекта Инна Светенко, на выходных волонтеры будут раздавать на улицах Москвы памятки о том, как избежать солнечного удара и оказать помощь человеку, который его получил. И информацию о тех местах, где купание запрещено, а на пляжах раздадут брошюры с правилами поведения на воде. Кроме того, активисты намерены провести патрулирование по разрешенным и запрещенным местам купания. Метеорологи отмечают, что погода в столице вернулась в пределы климатической нормы. На ближайшие выходные в Москве ожидается порядка 30 градусов тепла, переменная облачность и слабый ветер. Москвичам рекомендуется пить больше негазированной жидкости, носить головной убор и воздерживаться от употребления алкоголя. А пожилым людям рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице в дневные часы, выходить на прогулки до 12 часов или после 17, а также держаться в тени. Но это что касается того, что будут делать волонтеры. Что касается движения в Москве, то об этом можете рассказать вы. У нас есть пара минут для того, чтобы вы сообщили о главных затруднениях на московских улицах. 7373948 это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894 и 8. Через мгновение будем говорить о движении.
В движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Сейчас нужна информация о движении в Москве. Если верить Яндексу, то сейчас уже дороги прилично загружены. Некоторые наши слушатели даже в Телеграм пишут, сетуют на то, что и это оценивается в 4-5 баллов. Хотя сейчас ситуация, особенно в центре, ну, прямо скажем, неблагополучная. Что происходит конкретно? Кремлевская набережная стоит глухо, если верить Яндексу. Третье транспортное кольцо, затруднение практически по всему периметру, кроме восточной части, где проехать более-менее можно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Миха.
Да, Миха.
Въезд в Красногорск очень плохо, от Шелла начинается. Обычно здесь все пролетает в это время, а тут что-то засада какая-то.
Въезд в Красногорск глухо. Спасибо, Миха. Ну что еще у нас происходит? Московская кольцевая автодорога. Ну, в районе Ленинградки все плохо, включая саму Ленинградку. И въезд чудовищно, и выезд не очень здорово. Ну и Московская кольцевая автодорога тоже втыкается в Ленинградское шоссе. Дальше идем по Московской кольцевой. Судя по всему, какие-то локальные происшествия дорожные случаются. Поэтому, например, в районе Волоколамского шоссе там что-то произошло, и поэтому затруднено движение. Это даже на самой Волоколамке, судя по всему. Да, это перед МКАД на Волоколамке. Ну и дальше идем уже на юг. Здесь в районе Рублевки, опять же, какие-то затруднения. Это на Новорижском шоссе. Дальше внутренняя сторона Московской кольцевой автодороги прибуксовывает уже в районе Рублевки. Внешняя уже перед Минкой тоже как-то не очень хорошо едет. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, смс плюс 7925-888-94-8. Сейчас нужна информация от вас о движении, где вы едете и что наблюдаете. Ну, традиционные затруднения, правда, не такие серьезные, как обычно, на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги в районе Варшавки. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Еду по МКАДу со стороны юга, в сторону Химок. Пьяных навигатор пишет 50 минут. Ну так, на скорости 50 км в час. Николай Старостин проезжает. Так медленно-медленно скорость падает.
Скорость падает. Спасибо за информацию, что касается Московской кольцевой автодороги. Что происходит у вас? 7373948. Ну, еще о проблемах, ну, что можно сказать. Есть серьезные затруднения на Новорязанском шоссе, и там какая-то довольно продолжительная пробка. Ну, а сейчас наша постоянная рубрика «Москва едет».